Траурная дама, наконец, кончила и стала вставать. Вдруг с некоторым шумом, весьма молодцеватый, как-то особенно повертываясь с каждым шагом плечами, вошел офицер, бросил фуражку с кокардой на стол и сел в кресло. Пышная дама так и подпрыгнула с места его завидя, и с каким-то особенным восторгом принялась приседать, но офицер не обратил на нее ни малейшего внимания, а она уже и не смела больше при нем садиться. Это был поручик, помощник квартального надзирателя, с горизонтально торчавшими в обе стороны рыжеватыми усами и с чрезвычайно мелкими чертами лица, ничего, впрочем, особенного, кроме некоторого нахальства, не выражавшими. Он искоса и отчасти с негодованием посмотрел на Раскольникова, слишком уж на нем был скверен костюм, и, несмотря на все принижение, все еще не по костюму была осанка. Раскольников по неосторожности слишком прямо и долго посмотрел на него, так что тот даже обиделся. — Тебя чего? — крикнул он. Вероятно, удивляясь, что такой оборванец и не думает стушевываться от его молниеносного взгляда. — Потребовали по повестке, — отвечал кое-как Раскольников. — Это по делу о взыскании с них денег, с студента, — заторопился письмоводитель, отрываясь от бумаги. — Вот-с! — и он перекинул Раскольникову тетрадь, указав в ней место. — Прочтите.
— Денег? Каких денег, — думал Раскольников, — но, стало быть, уж, наверное, не то.
И он вздрогнул от радости. Ему стало вдруг ужасно, невыразимо легко. Все с плеч слетело.
— А в котором часу вам приходить написано, милоздарь? — крикнул поручик, все более и более неизвестно, чем оскорбляясь. — Вам пишут в 9, а теперь уж 12 час. —
«Мне принесли всего 15 минут назад», — громко и через плечо отвечал Раскольников, тоже внезапно и неожиданно для себя рассердившийся, и даже находя в этом некоторое удовольствие.
«И того довольно, что я больной, в лихорадке пришел. Не извольте кричать!»
«Я и не кричу, а весьма ровно говорю, а это вы на меня кричите, а я, студент, и кричать на себя не позволю». Помощник до того вспылил, что в первую минуту даже ничего не мог выговорить, и только какие-то брызги вылетали из уст его. Он вскочил с места.
«Извольте молчать! Вы в присутствии, не грубияничь, сударь!»
«Да и вы в присутствии!» — вскрикнул Раскольников. — А кроме того, что кричите, папиросу курите, стало быть, всем нам манкируете? Проговорив это, Раскольников почувствовал невыразимое наслаждение. Письмоводитель с улыбкой смотрел на них. Горячий поручик был, видимо, озадачен.
— Это не ваше дело-с!
— прокричал он, наконец, как-то неестественно громко. — А вот извольте-ка подать отзыв, который с вас требует.
Покажите ему, Александр Григорьевич, жалобы на вас. Денег не платите, ишь, какой вылетел сокол ясный.
Но Раскольник уже не слушал и жадно схватился за бумагу, ища поскорее разгадки. Прочел раз, другой и не понял. — Это что же? — спросил он письмоводителя.
— Это? — Деньги с вас по заемному письму требуют взыскания. Вы должны или уплатить со всеми издержками, пенными и прочими, или дать письменный отзыв, когда можете уплатить, а вместе с тем и обязательство не выезжать до уплаты из столицы и не продавать и не скрывать своего имущества, а взаимодавец волен продать ваше имущество, а с вами поступить по законам.
— Да я никому не должен.
Это ж не наше дело. А к нам вот поступило ко взысканию просроченное и законно протестованное заемное письмо в 115 рублей, выданное вами вдове коллежской сестрши Зарницыной назад тому 9 месяцев, от вдовы Зарницыной, перешедшей уплату, к надворному советнику Чебарову. Мы и приглашаем вас всему к отзыву.
— Да ведь она ж моя хозяйка.
— Ну что, что хозяйка?
Письмоводитель смотрел на него с снисходительной улыбкой сожаления, а вместе с тем и некоторого торжества, как на новичка, которого только что начинают обстреливать. «Что, дескать, каково ты теперь себя чувствуешь?»
«Но какое! Какое было ему теперь дело до заемного письма, до взыскания?»
Стоило ли это теперь хоть какой-нибудь тревоги, в свою очередь, хотя какого-нибудь даже внимания? Он стоял, читал, слушал, отвечал, сам даже спрашивал, но все это машинально. Торжество самосохранения, спасение от давившей опасности — вот что наполняло в эту минуту все его существо, без предвидения, без анализа, без будущих загадываний и отгадываний, без сомнений и без вопросов. Это была минута полной, непосредственной, чисто животной радости.